Дорогие братья и сестры, у микрофона Анна Быданцева. Сегодня в гостях у нашего радио Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета. Здравствуйте, Дмитрий Борисович.
Здравствуйте.
Мы продолжаем беседу о притчах евангельских. В прошлой передаче мы говорили о притче о талантах, подробно ее разобрали. Что нужно понимать, какие-то прямые смыслы и подтекст, и что для нас это сейчас значит. О чем пойдет речь сегодня?
Сегодня мы будем разбирать притчу о страшном суде. Это 25 глава с 31 по 46 стих. Напомню еще раз, что вот последние несколько наших встреч мы обсуждаем беседу Господа на Масличной горе о конце времен. И эта беседа, она завершается целой серией притч. И вот притча о страшном суде, она эту беседу завершает. В двух словах буквально. Значит, чтобы еще раз вот ощутить нить разговора. Христос, придя в Иерусалим, вошел в конфликт с первосвященниками и книжниками, и в храме он их обличил. И вынес суд над Иерусалимом и над этой духовной элитой, прогнившей. И, значит, и потом он выходит из храма и говорит: здесь не останется камня на камне. И для учеников это была, очевидно, неожиданность, потому что они ожидали царства, ну вот прямо сейчас. Для этого они в Иерусалим и шли. И они задают Иисусу два вопроса. Как понимать, что этот храм будет разрушен, когда это все будет, как ты это представляешь? И царство-то твое когда придет? Вот, два вопроса. И на это Иисус им говорит, что храм будет разрушен. Как? Они услышат о войне, о голоде, о будут эпидемии, землетрясения. И это случится еще при жизни этого поколения. И те, которые находятся в Иудее, когда они увидят, что это все начинается, и храм осквернен, они должны немедленно бежать в горы. И вот он говорит: я вам это все говорю, значит, даю вам эти все признаки, как вот от смоковницы берите примеры. Вот если, значит, листик становится у нее мягкий, значит, наступает лето. И, значит, вот если это все увидите сбывающимся, знайте, что близ есть при дверях, и им это важно знать, чтобы не соблазниться. Потому что он говорит, весь народ решит, что наступает царство, что где-то мессия, то ли в пустыне, то ли заговор, то ли он в потаенных комнатах. И вот он говорит... В этом всем участие не принимайте, но это, и на это поколение ляжет скорбь великая и суд Божий за то, что они пошли вот таким, ну, так сказать, неверным путем, путем в тупик. Вот. А царство же само, он говорит, наступит в результате вашей деятельности, только после того, как вы принесете вот это благовестие о Царстве Божьем всем народам. Ученики об этом слышат вообще первый раз. Оказывается, ко всем народам надо будет идти. И он им говорит: да, вас будут гнать, вас будут поносить. До конца же претерпевший спасется. И вот он говорит: когда вам будут все эти знамения показывать и признаки указывать, никому не верьте, потому что когда я приду, это будет очевидно для всего мира, как молния, как очевидно, когда она бьет, все ее видят. Вот так же он говорит, все народы увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, и, значит, восплачутся горько. И для мира, но о дне же том и часе никто не знает, только Отец Небесный. И вот он говорит, для всего мира это будет как потоп во дни Ноя, внезапно, никто не будет готов, но вы должны быть к этому готовы всегда. Вы не знаете этого часа, но бодрствуйте, ибо не знаете, когда Господь ваш придет. И после этого, чтобы выразить вот это их какое-то состояние в мире, когда они должны служить Господу и нести это Слово Божье, не ориентируясь на конкретные сроки, они должны верить, что Он придет и Царство наступит, но при этом служить Ему, не привязывая свое служение к конкретной точке. И вот целая серия притч. Мы разобрали притчу там про вора и хозяина, про разумного раба неразумного, про 10 дев и притча о талантах. Это все притчи говорят об ответственности, которую будут нести ученики перед Господом, когда Он придет в Царстве Своем. Потому что на них Он возложил ответственность, Он на них возложил нести Слово Божье, и апостолы, и пастыри, и церковь наша до сих пор это служение несет. И будет спрошено для тех, которые наделены, уполномочены, так сказать, это совершать, спали они, забросили они свое служение, или они, как верный раб, управлял имением в отсутствии хозяина. Вот так же они управляли церковью и совершали веренное им. И вот последняя притча. Вот давайте сейчас ее прочитаем. 25 глава, 31 стих. Иисус говорит: «Когда же приедет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся перед Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов. И поставит овец по правую свою сторону, козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону: «Придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, то есть был голоден, вы дали мне есть. Жаждал, вы напоили меня, был странником, вы приняли меня, был наг, вы одели меня, был болен, вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Праведники ему скажут в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим и накормили, жаждущим напоили, когда мы видели тебя странником, приняли, нагим и одели, когда мы видели тебя больным и в темнице, и пришли к тебе». И царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из этих братьев моих меньших, то сделали мне». Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником, не приняли меня, был наг, не одели меня, болен, в темнице, не посетили меня». Тогда они скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим, жаждущим, странником, нагим, больным, в темнице, и не послужили тебе?» Тогда скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы не сделали это одному из этих меньших, то не сделали мне. И пойдут сии в муку вечную, и праведники в жизнь вечную». Вот это заканчивается беседа на Масличной горе.
А эта притча является таким, знаете, наверное, девизом всех наших организаций милосердия, которые существуют в Православной Церкви, о том, что нужно помогать страждущим, нуждающимся, да, потому что в их лице мы помогаем самому Господу.
Но должен вам сказать одну вещь. То, что вы говорите, Анна Дмитриевна, это безусловно так. Это великая притча, это великий девиз для всех людей, доброй воли, которые совершают в нашем мире милосердие. И мы эту притчу слышим перед Великим постом. Мы слышим, и святые отцы ее толкуют, что эта притча именно говорит о милости. Но должен вам сказать одну вещь, что не все с этой притчей так просто. Потому что если... А смысл притчи, помните, мы об этом много раз говорили, он зависит от контекста.
Правильно.
И вот сейчас давайте задумаемся. Вот в контексте. Иисус с учениками. Там перед ним сидит Петр, Иаков, Иоанн. И они беседуют, такая таинственная беседа идет у них о конце времен. Он их чему-то поучает, говорит им об ответственности, о служении, о царстве, о том, когда оно придет, что они должны ждать там, но совершать свое служение. Удивительная такая беседа. Но если мы говорим, что это притча о милосердии, значит, кому она... Ведь Иисус ее обращает ученикам. Но ведь... То есть, очевидно, он хочет научить кого-то, что надо проявлять милосердие, если это притча о милосердии. Но зачем тогда он рассказывает ее ученикам? Ведь судить в данном случае он будет не их, а народы. Ученики не отвечают за то, как будут относиться к братьям Иисуса те или иные народы. Ученики этого и не знают, и за это ответить никак не могут. Народы сами за себя ответят. Если бы Иисус хотел учеников своих призвать к милосердию, то, наверное, бы он сказал: «С вас спросится». Вот, например, сказал бы ученикам, что вот соберутся передо мной ученики мои, я их разделю, и одним скажу: вот вы оказали милость, пойдете в Царство Небесное, вы не оказали милость, пойдете в гиену огненную. А здесь судятся народы, которые даже не факт, что они входят в число учеников, все народы, которые, может быть, были там от начала времен. Вы понимаете, здесь немножечко все сложнее. Что же хочет этой притчей сказать Христос в данном контексте именно ученикам? Это не просто призыв к милосердию. Смысл здесь, знаете, он немножечко другой, мне кажется. Вот давайте сейчас, значит, еще раз очень кратко разберем суть того, что говорит Христос. Значит, смотрите. Вот он говорит, что когда он придет во славе своего царства, все человечество перед ним предстанет, и все народы. А о народах уже шла речь раньше. В связи с чем? Что ученики пойдут в эти народы нести Евангелие, правильно? Вот. Причем здесь народы? Народы не просто так здесь появляются. К народам, народы — это те народы, к которым была обращена весть евангельская. И в этих народах будут ученики идти и проповедовать. И дальше Христос им говорит, что когда я приду, все эти народы, в которых вы, получается, ходили и проповедовали, вот они все предстанут передо мной. И дальше у него такой образ идет, совершенно понятный, ну, в этой сельскохозяйственной культуре аграрной Ближнего Востока. Образ разделения. Вот он говорит: я их разделю, как овец от козлов. Просто когда наступает ночь, пастухи, они обычно, ну, так пишут комментаторы, они делили овец и козлов, потому что у овец густая шерсть, и их можно, значит, на ночлег под открытым небом оставлять, и главное сделать какой-то загон, чтобы они не разбежались. Но если их в закрытое помещение поместить, им будет жарко. Козы, у них нет такой плотной шерсти, и тогда их как раз желательно в какое-то закрытое помещение. И для этой цели пастухи вечером, они разделяли стадо, пастись могли вместе, а тут они их разделяют. Очень яркий образ, знакомый всякому слушателю. И вот, посмотрите, по какому же критерию Иисус определяет, кто пойдет в муку вечную, а кто пойдет во вечное блаженство? Он говорит праведникам, что я алкал, вы дали мне есть, я жаждал, вы дали мне пить, я был странником, я был в тюрьме, я был немощен, вы мне помогли. Они спрашивают, кто же, как же мы, как мы тебе помогли? И он говорит, так как вы это сделали одному из этих братьев моих меньших, то сделали мне. Кто же такие эти братья Иисуса в контексте этой беседы? Конечно, все мы слышим и знаем, что братья Иисуса – это, конечно же, всякий человек, который вот он нуждается. Это прекрасно. Но если мы возьмем Евангелие от Матфея, это не так просто. Иисус не сразу называет кого-то своим братом, но кого-то он называет. В самом конце этого Евангелия, например, он является Марии Магдалине и женщинам уже после воскресения, говорит, это в 28 главе, я вот сейчас просто прочитаю, чтобы было это понятно. Вот он говорит, 28 глава, 10 стих. По воскресенье он им является и говорит, не бойтесь, пойдите возвестите братьям моим, чтобы шли в Галилею, и там они увидят меня. То есть, получается, братьями после воскресения Иисус начинает называть кого?
Апостолов.
Апостолов, учеников. И получается, как Господь будет судить этот мир? Как Он будет судить эти народы? Потому как Он, как они отнесутся к этим апостолам, которых Он пошлет до конца земли.
Дмитрий Борисович, можем ли мы сейчас, в наше время, под апостолами понимать священнослужителей? Потому что мы же понимаем, что сами апостолы, они умерли, и нам конкретно с ними не встретиться, им никак не послужить. Или речь идет только о тех людях, которые жили во времена апостолов?
Вот чтобы понять, чтобы ответить на этот вопрос, надо все-таки почувствовать посыл. А что хочет этой притчей сказать Иисус именно апостолам? Какое послание эта притча-то для них-то содержит? Ну, представьте себе, вот Анна Дмитриевна, они спрашивают у него о конце времен, они ждут царства, а тут Христос говорит им, не иначе царство наступит, как только через ваш труд, потому что вы пойдете до края земли, я вас пошлю туда, и вы будете проповедовать совершенно диким варварам, чуждым вам народам, по языку, по культуре, вы оставите свои дома, вы оставите свои семьи, вы оставите свою жизнь и положите головы свои в этих народах, где вас будут убивать, вас будут поносить, и вы сгинете в безвестности в этих народах. Как вы думаете, как они это слушают?
Я думаю, что это своеобразная поддержка, так как уже не первый раз мы с вами говорим о том, что Иисус честно говорит апостолам, да, что вас ждут ужасные испытания, ага, и ничего простого не будет, а здесь он как раз и говорит, что вы должны все равно идти, и потому как к вам отнесутся, так я буду судить вот людей. Это же поддержка,
это
же
притча,
воодушевление.
Конечно, конечно, Анна Дмитриевна, вы совершенно точно уловили смысл. Именно в этом и состоит притча о страшном суде. Это притча, имеющая целью ободрить и укрепить апостолов, потому что они слушают, и оптимизма с их стороны я вот даже представить себе не могу, потому что на них сейчас нечто возложили, что они даже вместить не могут. И Христос им говорит, вы будете терпеть, вы будете нести это слово, но, Он говорит, я про вас не забуду. Я соберу вас по звуку трубы в свое царство, когда явлюсь. Это он перед этим говорит. И он говорит, с этих народов, в которых вы пойдете, спросится. Что с них спросится? Вот обратите внимание, Анна Дмитриевна, что с них спросится? Не просто с них спросится, примут они евангельскую весть или не примут. А посмотрите. Вот в каких они условиях будут жить? Они же будут чужестранцы, они же будут странники. Тогда не было гостиниц, тогда были ужасные дороги, тогда были ужасные условия, разбойники и все остальное. Путешественник – это очень, так сказать, уязвимая фигура. Они будут болеть, они будут голодны, их будут заключать в тюрьмы. И что же спросится с этих народов? А проявят ли они к этим ученикам Христовым, которых он пошлет, вот эту каплю человеческого милосердия? Они будут видеть их в скорби, в нужде, в болезни и так далее. И вот и получится, что если они к ним отнесутся по-человечески, накормят, напоят, и обогреют и в тюрьме, так сказать, поддержат и так далее, это значит, что Господь их помилует. А если они не окажут им этой милости, тогда и Господь им не окажет милости. Тут есть один очень важный момент. Вот в этой притче заложен такой принцип Божьего суда, о котором многократно Христос в Евангелии говорит. Принцип такой, принцип соответствия, что Бог будет судить тебя по тому критерию, по которому ты судил окружающий мир, ты судил ближнего. То есть блаженные милостивые, ибо они помилованы будут. Если ты проявляешь милосердие, прощаешь ближнему его грехи, помогаешь ему, когда он нуждается, значит, проявляешь снисходительность, внимание и терпение, то Господь тебе твои грехи и простит, и помилует тебя, и спасет. Но если ты не проявил ни милосердия, ничего не проявил, не простил никому ничего, то Бог тебя будет судить по справедливости. И вот эта притча, она как раз основана на этом принципе, так сказать, она раскрывает этот принцип Божьего суда. Если эти народы проявили милосердие к апостолам, когда они нуждались, то есть получается приход апостолов к этим народам – это момент истины, это момент такого испытания, по которому они будут отвечать, эти народы, перед судом Божьим. И, конечно же, вот это, Анна Дмитриевна, то есть это и есть изначальный какой-то смысл, который, как считают современные экзегеты, который в этой притче заложен. И получается, давайте маленький вывод сделаем. Эта притча, она говорит о том, что Бог не забудет своих избранных, своих служителей, и с народов спросится, как они к ним отнесутся. Конечно же, отсюда возникает вопрос, а как же этот, очевидно, первичный смысл, первичное послание, связано с тем смыслом, который мы знаем все, и который, так сказать, у нас, который связан с милосердием, что это притча о милосердии. Дело в том, что Слово Божье, оно обращено не только к тем людям, которым говорилось в их контексте, оно обращено каждому поколению и каждому человеку в его жизненных обстоятельствах. И поэтому пастыри, отцы церкви, они не просто его воспроизводили с точки зрения филологии и истории, потому что если это Иисус сказал апостолам, то нам, это, нам что до этого дело? Они его всегда актуализировали, и они раскрывали те измерения притчи, которыми эта притча обращена к нам. И, конечно же, что сделали отцы? Они расширили это понятие о братьях Христовых. И они сказали, мы не апостолы, но единственное, чем мы можем послужить ближнему, это милосердие. И поэтому вот эти вот братья меньшие Христовы, это всякий человек, который нуждается в помощи. И таким образом, что они сказали? Что вот это милосердие, это есть критерий Божьего суда. И с каждого из нас Бог спросит. Даже не столько веру спросит, сколько милость. Оказал ли ты эту милость, и ради чего ты жил на этом белом свете? Помог ли ты кому-то? Видите? И это не противоречит тому изначальному смыслу, о котором мы говорили. Просто в традиции церкви, в истолковании святых отцов, что они сделали? Они взяли, так же, как в притче о десяти девах, они взяли и раскрыли дополнительные смысловые уровни, которым Слово Божье обращено каждому поколению, каждому из нас. Это великое толкование, и оно, безусловно, соответствует, так сказать, смыслу и духу Евангелия. И здесь никакого противоречия нет. Но если мы хотим глубже понять Священное Писание, мы эту многослойность должны, конечно, учитывать. Вот.
Дмитрий Борисович, большое спасибо за вашу сегодняшнюю лекцию. Я хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета. Еще раз большое спасибо. До новых встреч.
До свидания.
Спаситель з неба прийшов, пастухи приходять поклонитись, на младенця подивитись, а зі сходу три славні царі свої дари йому несуть. Слава вишніх ми співаєм, Христа Бога прославляєм, миру, злагоди, спасіння від душі бажаєм вам. Щастя, віри, здоров'я, тільки щиро і любов'я, Божого благослови мене, все своє життя. Чиня від душі бажаєм вам щастя, віри і здоров'я, тільки щиро і любов'я, Божого благословення, все своє життя. Слава вишніх ми співаєм, Христа Бога прославляєм, миру, злагоди, спасіння від душі бажаєм вам щастя, віри і здоров'я, тільки щиро і любов'я, Божого благословення, все своє життя.